У Путина вопросы к Хинштейну, в основном про выплаты населению. Как временный ИО губернатора объяснит начальнику проблемы региона?
А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег.
Если это единственный вариант, при котором в Украину придет мир и перестанут гибнуть люди, то мы пойдем на разговор с ним.
Зеленский согласен говорить с Путиным, но нужны гарантии. Если не приглашение в НАТО, то ядерное оружие. Кремль называет это безумием.
Наш командир батальона, Радченко Сергей Сергеевич, позывной «Атлас», несколько дней назад начал обнулять наших бойцов.
Темпы наступления и потери сторон. Минобороны готовы нанимать даже больных сифилисом. Путин точно готовит страну к заморозке войны.
Может, это как цинично звучит, но для армии, которая там воюет, да, это вот бюрократическая такая работа, которую надо делать.
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Если это будет единственная конфигурация, в которой мы достигнем мира для украинцев и не потеряем еще больше людей, конечно, мы пойдем на разговор с Путиным, сказал накануне президент Украины Владимир Зеленский британскому телеведущему Пирсу Моргану. Кремль из полуторачасового интервью обратил внимание только на два эпизода. Первый – Зеленский не будет общаться с Путиным по-доброму. Песков сказал, что на переговорах нет места эмоциям. И второй эпизод – ядерное оружие. Давайте послушаем его целиком.
Что будет защищать нас от этого зла все это время на протяжении всего этого пути? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они нам ракеты в количестве, которое мы сможем остановить Россию, я не уверен в этом. Но я думаю, это помогло бы. В противном случае, какие ракеты могут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос. Так что давайте сделаем это следующим образом. Верните нам ядерное оружие. Дайте нам ракетные системы. Партнеры помогают нам финансировать миллионную армию. Переместите ваш контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильной ситуации.
И вот как Кремль ответил на риторические размышления президента Украины.
В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием, собственно. Ну, есть как бы режим нераспространения ядерного оружия и так далее и тому подобное. Хочется надеяться на то, что при, в целом, наверное, при той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков в Европе оставляет желать лучшего, что все-таки какие-то трезвые понимания абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки в Европе имеется.
Полтора часа Пирс Морган и Владимир Зеленский говорили о том, зачем Западу поддерживать Украину, на какие уступки готов пойти Зеленский и какие ему нужны гарантии. Обсуждали и военные потери. 45 тысяч украинских военных погибли. Такие цифры приводит президент Украины. Россия информацию о своих потерях не публикует, однако по подсчету Медиазоны и BBC подтвержденных смертей почти 100 тысяч. Об этом и о последних новостях с фронта в материале Ильи Козина.
1077 день войны. Россия наступает на стратегически важный город Покровск Донецкой области Украины. Его возможное взятие откроет путь для армии России дальше на Днепр. Судя по карте украинского аналитического проекта Deep State, в непосредственной близи от Покровска российские войска атакуют со стороны сел Песчаное, Зеленое и Доченское. Это в радиусе менее 10 километров от города. Нападение происходит и чуть дальше, со стороны Николаевки, а также Воздвиженки и Барановки. Украинским военным удалось восстановить позиции близ села Надеждинка Покровского района. Часть названных сел фигурирует и в сводках Минобороны России. Там сказано о взятии Барановки и нанесении поражений силам ВСУ в Дачном и Зеленом. Украинская сторона пока это не комментировала. На Харьковском направлении, по данным Deep State, российской армии удалось продвинуться в районах сел Западная, Кондрашовка и Тополе.
Сейчас будут тушить, и вторая как даст.
А это уже на территории России. Двое очевидцев обсуждают. осуждают удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодаре. Удар по заводу, принадлежащему компании «Албашнефть», подтвердили ВСУ. Завод, цитирую, «был задействован в поставках бензина и дизеля для российской оккупационной армии», говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Украины. Как сообщает издание агентства, в январе этого года Украина резко нарастила число атак на них. За первый месяц этого года беспилотники били по заводам 7 раз. Это больше, чем в любой месяц 2024 года, пишет агентство. За все время с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ потеряли 45 тысяч бойцов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
У нас 45 100.
У нас 45 100. 45 100 погибших на сегодня. У нас примерно 390 тысяч случаев ранений.
Тысяч выпадков поранения.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия потеряла более 800 тысяч. По подсчетам «Медиазоны» совместно с BBC на основе открытых источников, с 24 февраля 2022 года по 2 февраля 2025 подтверждена гибель как минимум 91 059 российских военных. Их может быть значительно больше, так как не о каждом погиб есть публичная информация. Доподлинно неизвестно, в каких населенных пунктах погибло больше всего военных, как с одной, так и с другой стороны. Косвенно на это могут указывать места самых ожесточенных боев. Например, в июне 2023 года в интервью итальянскому изданию «Курьера делла Сера» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил потери России под Бахмутом в 23 тысячи военных, в то время как потери Украины на том же участке были в 7,5 раз меньше. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин потери ВСУ в мае того же года оценивал в 50 тысяч, а потери только лишь ЧВК «Вагнер» в 20 тысяч. Если говорить о сражениях ближе ко дню сегодняшнему, Россия много усилий прилагает на Покровском направлении. По информации главкома ВСУ Александра Сырского, там за январь этого года Россия потеряла 15 тысяч военных. Потери российской армии в Курской области Владимир Зеленский в интервью польским СМИ в январе оценивал в 35 тысяч. В свою очередь, Минобороны России там же, в Курской области, сообщала о потерях в 12 тысяч военнослужащих ВСУ.
О потерях и реальном состоянии фронта мы поговорим с военным аналитиком. О делах военных, точнее, о проблемах, которые приносит война, Путин обещал и уже, как мы видим по телеграм-каналам, поговорил с руководителем Курской области. Как пройдет их встреча, спрашиваем мы вас сегодня, дорогие зрители. Такой опрос вы видите в чате нашей трансляции. Там два варианта ответа. Что Путин похвалит Хинштейна или отругает за проделанную работу. Я прошу вас всех присоединиться к голосованию и ответить. И во второй половине программы мы к этому вопросу вернемся. А пока вы голосуете, к нам подключается военный аналитик Михаил Притула. Михаил, здравствуйте.
Добрый день. Или вечер уже.
Ну, у кого как. Нас многие зрители смотрят утром, так что можем им и доброго утра пожелать. Смотрите, Михаил.
Ну, значит, пожелаем, чтобы было всем. И утро, и дня, и вечер.
Главное, чтобы было доброе и хорошее. Михаил, я по долгу работы посматриваю телевидение российское государственное, и там в политических ток-шоу не скрывают радости от продвижения в Покровске. Сегодня Минобороны, например, отчитывается о захвате села Новомлынск в Харьковской области и села Барановка в Донецке. Я прошу прощения, что я сбиваюсь в произношении. Я просто первый раз в жизни увидел название этих населенных пунктов. Полез в Википедию смотреть, что это такое. Там 16 и 51 человек, если верить переписи населения, проживало. На ваш взгляд, при известных потерях нынешние темпы наступления и те достижения, о которых говорит Минобороны, говорят о существенном преимуществе у России?
Абсолютно нет. Абсолютно не говорят. Потому что, ну, давайте реально судить о вещах. То есть село, 51 человек, полностью разрушенное. И Министерство обороны России отчитывается об этом как о великом достижении. Ну, это немножечко смешно, правда?
Ну, вот. Было бы смешно, если бы, конечно, люди не потеряли дома. Тут просто, наверное, не очень хочется говорить, что смешно. Да, конечно, там 16 смешно всего населения, но все-таки люди пострадали.
Смешно то, что говорит Министерство обороны России. А то, что люди потеряли дома, это грустно. Но смешно ведет себя Министерство обороны России, которое отчитывается о захвате 50 разрушенных домов. По сути, именно это мы слышим на фоне того, что Россия теряет огромную территорию, в десятки раз больше на Дальнем Востоке. То есть получается абсолютно неконкурентная такая вещь, несимметричная. Россия – огромные средства, человеческие жизни, ресурсы, которые остались там еще от Советского Союза, вкладывает в то, чтобы захватить одно село, в то время как теряет огромные площади на Дальнем Востоке.
Михаил,
вы это понимаете? Я, например, это не понимаю.
Ну, тут, да, вот конечно. Да, тут можно, конечно, долго пуститься в риторические рассуждения о том, и я полностью вас поддержу, что это действительно не выглядит как то, чем можно гордиться. Мы начинали программу с пересказа интервью Владимира Зеленского британскому телевидению, и президент Украины предположил, что ядерное оружие может быть гарантом безопасности. Как вы воспринимаете его слова? Насколько президент серьезен в своих заявлениях?
Ну, давайте смотреть реально на вещи. Украина – это ракетная держава, и Украина – это держава с большим научным потенциалом, наличием своего урана, и, соответственно, проблем больших в том, чтобы создать цикл, полный ядерный цикл, у Украины больших нет. Для этого только нужна политическая воля. Мы помним, что в свое время на территории Советского Союза под руководством Лаврентия Павловича Берии ядерная бомба была создана за 9 месяцев. Всего-навсего. Ну, были, конечно, имелись чертежи и наработки, которые Советский Союз получил от разведки, которые были украдены в Соединенных Штатах Америки. Но, тем не менее, время на это много не надо. Тем более при современных технологиях и при современных средствах проектирования и всего прочего. То есть, если президент об этом говорит, то, вероятно, он понимает, о чем идет речь. И, вероятно, он знает, что происходит в научных лабораториях Украины. Потому что, опять же, много времени на это не нужно. Мы помним, что Соединенные Штаты Америки в свое время создали ядерную бомбу совершенно за короткий срок. Срок, когда получили материалы своей же, опять же, разведки и те работы, которые были захвачены в Германии. То есть на это много времени не надо. Это достаточно простая вещь для того, чтобы ее сделать, имея необходимый научный потенциал. И если на сегодняшний день нам как бы терять нечего, потому что Украина будет или независимой, или ее не будет. Поэтому Россия, она не идет как бы на уступки ни на какие. Она хочет захватить нашу территорию, она хочет нас уничтожить. Что делать в Украине? Да? Ну, то есть тут не очень много места для компромисса, как в свое время говорила Голда Мейер. Мы хотим жить, они хотят нас убить. Где тут место для компромисса? Нет места для компромисса. Поэтому вот эти заявления я бы не считал голословными. Эти заявления имеют под собой научную, техническую, ресурсную базу. А то, что украинские носители долетают и до Москвы, и до самых-самых дальних рубежей, то мы это видим. И поражают объекты нефтебазы, например, перегонные колонны нефтеперерабатывающих заводов с большой точностью. Это говорит о том, что они могут заряд какой-то специальный занести достаточно далеко. Все может быть.
И в этом же интервью Пирс Морган много раз возвращал Зеленского к вопросу о помощи Украине, мол, зачем Западу тратить деньги. И Зеленский ему много раз отвечал, что после Украины Путин, вероятно, пойдет на Европу, и, а может быть, и дальше продвинется. Михаил, как вы думаете, у российской армии в том состоянии, в котором она сейчас, есть ли такие возможности?
У России есть такие возможности. Эти возможности объясняются одним. Россия может пойти живой силой. То есть у России есть возможность мобилизовать и 2- и 3-миллионную армию, и 5-миллионную армию принудительно, не за деньги, как сейчас, а в принудительном порядке, и бросить эту армию куда угодно. То есть вот этот потенциал у России, он сохраняется, и это единственный как бы реальный потенциал, который есть у Путина. Поэтому вот эта опция у него остается. И граждане России, они должны понимать, что если Путин будет что-то делать, он будет делать именно это. То есть он будет отмобилизовывать большое количество населения, и бросать его в бой. Точно так же, как он сейчас бросает на костылях. Это не шутки, на полном смысле слова. Это раненые, которые уже могут ходить на костылях, и их опять бросают на штурм. Это не смешно. Но вот именно это происходит. Поэтому и дальше, в дальнейшем население России вполне может быть отмобилизовано и брошено в любом направлении. Вот эта опция у Путина сохраняется. Да, пусть не будет немного мало техники. Да, нету бронетехники. Да, еще чего-то нет. Но главное это всегда это солдатский сапог, который, ну, собственно говоря, ступает на землю. И вот эти как бы варианты, они у Путина остаются. Потому что в Советском Союзе перед его развалом была армия 5,5 миллионов штук. Вдумайтесь в эту цифру. И это большая армия, которая требовала огромных ресурсов. Но если Путин, допустим, будет хотеть дальше продолжать, то он может это сделать, он может мобилизовать. И россияне должны быть к этому просто готовы морально. Потому что вот в таком случае будет достаточно тяжело, нужно подготовиться к этому, но как бы такая опция есть.
Ну и, наверное, в подтверждение ваших слов я процитирую законопроект, который предложило правительство российское. Оно предлагает от лица Минобороны разрешать менять категорию годности на годен с небольшими ограничениями для людей с такими заболеваниями, как сифилис или с серьезными проблемами сердца. Спасибо большое, Михаил, за ваше время. Военный обозреватель Михаил Притула анализировал для нас последнее интервью Владимира Зеленского и что сейчас происходит на фронте. И закончил Михаил своим рассуждением о том, в каком состоянии сейчас находится российская армия, ее, скажем так, пехота, если считать людей, которые с автоматами именно воюют на земле. Кстати, о них у нас для вас, дорогие зрители, сюжет.
Минобороны чистит списки личного состава, избавляясь от пропавших без вести. За прошлый год в суды поступило 20 тысяч исков о признании людей пропавшими или погибшими. Это в 2,5 раза больше, чем в довоенное время. Как пишет Медиазона, лишние 12 тысяч исков в основном поданы командирами воинских частей. По данным издания, это делается, чтобы освободить место в частях и набирать новых солдат. Суды проходят в закрытом режиме, часто о них не знают и родственники военных.
Насколько я знаю, по закону, если нигде нет никаких сведений о пропавшем, войсковая часть подает в суд исковое заявление о признании его без вести отсутствующим для того, чтобы вывести из распоряжения части человека. Я сама не собираюсь подавать такой иск. Сегодня я ничего не знаю. У меня никакой информации вообще нет, что там произошло.
В 2023 году власти упростили порядок признания военных пропавшими без вести. Сейчас суд может это сделать уже через полгода, а не через год, как с гражданскими. А потом через 3 месяца можно признавать военного и погибшим. В случае, если военный погиб на фронте, его родственники имеют право на компенсации от государства. Если же он признан пропавшим без вести, большей части выплат они лишаются.
У него зарплата 200 с чем-то тысяч была за январь. Потом за февраль сколько-то денег было. Платили ежемесячно по 30 тысяч до тех пор, пока его не признали без вести отсутствующим. И все, больше мне ничего не платят.
Тенденция в целом понятна. Сократить количество расходов, не платить лишние деньги, снимать людей с довольствия, вычеркивать людей как-то из штатной численности, и чтобы была возможность, ну, набирать новых. Это в целом такая очень, может это как цинично звучит, но для армии, которая там воюет, да, это вот бюрократическая такая работа, которую надо делать.
Среди пропавших российских военных много самовольно оставивших части и дезертиров, говорят волонтеры украинского проекта «Хочу жить». Они публикуют в соцсетях список из 14 тысяч фамилий. Только за новогодние праздники дезертировали более 500 российских военных. Большая часть из подразделений, ведущих бои в Донбассе, отмечают волонтеры. Лидер по числу пропавших без вести – 114-я мотострелковая бригада в Донецке, воевавшая на Лиманском направлении и в Курской области, известная также клетками и ямами, в которых содержится военные, нарушившие дисциплину. 1500 человек в бригаде, отмечают волонтеры, в статусе дезертиров. Есть и еще одна категория военнослужащих – те, кто погиб от рук своих же командиров. О самосудах в российской армии, так называемом обнулении, неоднократно рассказывали и сами военные.
С ПВД, как я слышал, пропали несколько моих друзей. Как я слышал, вывезли и просто тупо обнулили. Кого-то после отпуска, кого-то якобы под видом Бабы-Яги. Как я опять же слышал, я в этом списке тоже есть.
Наш командир батальона, Радченко Сергей Сергеевич, позывной «Атлас». Несколько дней назад начал обнулять наших бойцов. В прямом смысле слова, совершать самосуд, убивать наших людей.
В сентябре 2024 года широко разошлось предсмертное видеообращение российских добровольцев Сергея Грицая и Дмитрия Лысаковского с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Они служили в полку дальней разведки, так называемой ДНР, но после конфликта с командиром были отправлены в штурм и погибли. В предсмертном видео они рассказали о наркотрафике и коррупции на фронте. Расследование их гибели до сих пор идет, а в конце января телеведущий Владимир Соловьев в своей программе «Полный контакт» назвал погибших ничтожествами, а их командира героем. Вдова Сергея Грицая обратилась в Следственный комитет, потребовав разобраться с высказываниями Соловьева. Родственники солдат записывают видеообращение к властям, требуя расследовать такие дела, пока о результатах расследований, если они и ведутся, ничего не известно.
«Самое главное для нас – это люди и их проблемы», – сказал Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным. О ней как раз мы сейчас и поговорим с политиком Дмитрием Гудковым. Дмитрий, здравствуйте. Пока из того, что выложила пресс-служба Владимира Путина, встреча их не выглядит как общение на каких-то повышенных тонах, обсуждение каких-то проблем. Мы не будем приводить именно отдельное видео в нашей программе, потому что вряд ли там можно услышать что-то интересное. Путину понравилась идея Хинштейна давать жителям Курской области, которые потеряли дома в аренду на 6 лет, земли в безвозмездную аренду, и потом через 6 лет, возможно, с условиями, может быть, им дадут эту землю в частную собственность, там они смогут реализовать свои жилищные сертификаты и отстроить заново себе жилье. И также Владимир Путин прокомментировал выплаты. Ну, тут тоже можно сказать... Мы видели уже такой трюк. Владимир Путин в очередной раз сказал, что слишком мало 150 тысяч на человека. Но тут меня, Дмитрий, интересует вот что. Путин после того, как обсудил программу выдачи земли и передачи ее в частную собственность людям через 6 лет, сказал, что он велит другим чиновникам, и Хинштейну в том числе, придумать условия, по которым это все будет передаваться. А почему нельзя людям компенсировать землю без условий?
Ну, потому что, я думаю, власть не готова делиться большими ресурсами с людьми. Ведь, ну, по крайней мере, есть статистика 130 тысяч жителей, которые потеряли свое жилье и вынуждены, по крайней мере, рапортовали вот такие цифры, и вынуждены были переселиться куда-либо, да, и то есть люди, которые потеряли это жилье. Вот, но 130 тысяч – это огромная цифра, тем более для Курской области, просто представьте, какие масштабы. Вот. А теперь они думают, как сделать так, чтобы не сильно еще и потратиться. Поэтому они будут максимально ограничивать те ресурсы, которые они выделяют на поддержку своих собственных граждан в Курской области. Ну, в общем, как всегда. О людях они думают в последнюю очередь.
Мы у наших зрителей спрашивали, чего они ожидают от этой встречи. И большинство зрителей пока голосуют, что Путин все-таки похвалит Хинштейна. Как вы думаете... То, что мы видим в телеграм-канале «Кремлин Пул», там, конечно, это протокольная съемка, но мы не знаем, что происходит за закрытыми дверьми. Дмитрий, как вы думаете, без камер Путин хвалит Хинштейна или ругает?
Нет, я думаю, что Путин хвалит Хинштейна, и даже понятно почему. Потому что жители области, во-первых, увидели губернатора, который может встречаться вот запросто с Путиным. То есть надо понимать, что поскольку в России... у нас диктатуры, все решения принимает суверен, да, поэтому всегда люди апеллируют там не к депутатам, не к мэрам, не к губернаторам, всегда апеллируют к президенту. Даже когда нужно лавочку поставить во дворе своего дома, ну, в общем-то, и прямые линии с Путиным к этому людей приучили. Вот, а поскольку они увидели теперь молодого губернатора, неважно, как они к нему относятся, важно, что он... в отличие от всех предыдущих, может спокойно встретиться с Путиным. А если он встречается с Путиным, ну, значит, все министры путинского правительства, да, отбросят какие-то там другие дела и также будут принимать Хинштейна и в первую очередь решать вопросы по Курской области. То есть это будет просто с Хинштейном быстрее, потому что он для большинства все-таки федеральный политик со связями в Москве, причем с большими связями в Москве. Ну, при этом он выходит к людям, да, вот он активный такой, он любит, так сказать, и умеет выстраивать свой личный пиар, поэтому нет.
Но семью свою отказался перевести в Курскую область.
С точки, Но тем не менее, все равно он более активно использует, так сказать, пиар, в отличие от всех предыдущих. То есть я сейчас, послушайте, да, я пытаюсь оценить его, как бы, участие Хинштейна с точки зрения логики самой системы. Понятно, как мы ко всей этой системе относимся, но внутри системы Хинштейн более эффективный, чем любой ноунейм на федеральном уровне. Тут надо просто понимать.
Ну, и действительно, его предшественника отстранили с формулировкой, что он плохо доносил до населения, как хорошо федеральная власть о нем заботится. И пока мы с вами, Дмитрий, разговариваем, Владимир Зеленский общается с журналистами, и он упомянул Курскую область. Он сказал: «Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у России по Украине относительно Курского направления». Это был очень важный шаг. Он имел в виду операцию наземную в Курской области. Как вы думаете, что сейчас делает Россия? Готовит ли она Курскую область к тому, что это будет каким-то важным пунктом на переговорах?
Ну, во-первых, я думаю, что не только по Курскому направлению у нас будет много очень сюрпризов, а в целом сюрпризов будет настолько много, что я вообще очень скептически отношусь к перспективам какого-то мирного урегулирования. Ну, во-первых, как мы видим по этим всем тарифным войнам, да, Трамп одерживает пиар-победу, вот, и, в общем-то, ситуация откатывается на тот уровень, на котором была и раньше. То есть, например, если мы берем Мексику, там, по-моему, в 2017 году уже Мексика 15 тысяч военных присылала, ни на что это не повлияло. Но зато Трамп объявил победу, пиар-победу, и тарифы приостановлены. Я думаю, что примерно такой стиль мы увидим по разным направлениям, в том числе по направлению российско-украинской войны. И я думаю, что Путин выдвинет такие условия, на которые ни Трамп не может пойти, ни Украина тем более. Так что, ну, максимум, на что я рассчитываю, это какое-то временное прекращение огня на период, возможно, да, каких-то президентских выборов в Украине. То я, честно говоря, не очень верю в эти перспективы. Курск, очевидно, Путин будет требовать отдать, так же, как и многие другие территории. А еще он
захочет... Ну и, возможно, мы увидим продолжение этой истории на следующей неделе. The Bell как раз пишет, что Белый дом представит мирный план Трампа. Спасибо большое, Дмитрий. У нас, к сожалению, закончилось время эфира. Политик Дмитрий Гудков рассказывал нам об успехах Александра Хинштейна в Курской области. О новых событиях расскажем вам завтра. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.